Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «От вечности к вечности». Все Божие творение в духе или в материи является выражением Божьего милосердия, милосердие, которое превозносится или славится над судом, как читаем в Иакове 2:13. «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость славится или превозносится над судом. Теперь у нас возникает логичный вопрос. Почему Господь Иисус воспринимает или берет все это на Себя? Лишь потому, что пребывающий или сохраняющийся плод Его страданий в вечности намного славней, чем сумма всех грехов, тягостный труд и все заботы, чем все силы тьмы, которые исчезнут. Евреям 12:2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Исайя 53, стихи 10 и 11. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. 1 Иоанна 2:8. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Тьма проходит. А когда этот духовный плод наконец будет собран, тогда наступит тот момент, когда каждое колено преклонится перед ним, как читаем в послании Филиппийцам 2, стихи 10 и 11. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Это будет тот момент, когда Бог будет все во всем, как читаем в первом послании Коринфянам 15 стих 28. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Что при всем этом думал и чувствовал сам Бог, мы не сможем постичь, как читаем в Псалме 138 стих 6. «Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Но тот факт, что Сын проявил готовность и согласие с волей Своего Отца идти этот путь унижения до Голгофского креста, входит в решение или совет Бога. Евреям 10 стих 7. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Иоанна 10 стих 18. «Никто не отнимает ее у меня, то есть жизнь, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Теперь у нас возникает еще один существенный вопрос. Нуждался ли Господь Иисус во всем этом, чтобы все это предпринять и совершить? Нет, конечно. Если бы Он остался таким, каким Он был, чтобы не идти этим трудным путем, то ничто не ограничило бы Его славу. Но тогда не возникло бы ничего сотворенного, и все его мысли остались бы без основания. Но он, наш Бог, не хотел иначе поступить, потому что он желал более высокой славы, славу Христа. Он глава, а мы его члены. Ефесянам 1:10. «Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Ефесянам 5:30. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». И это свое славное решение Он завершил, как читаем в притчах 19:21. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом, то, что Он предопределил». Откровение 10:7. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится», то есть будет завершено, «тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам по Божьему изволению». На основании выше приведенных сообщений мы познаем, что истечение всех событий Божьего плана спасения до мельчайших деталей имеет в своей основе Божье изволение. Псалм 32, стих 11. «Совет же Господень состоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Исаия 14, стих 24. «С клятвою говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». И даже тогда, и в том случае, если мы на основании нашего ограниченного человеческого взора с большим трудом познаем Божьи намерения, то твердо будем придерживаться к тому, что все Ему служит, и все Ему подвластно, и все Ему подчинено. Псалм 118:91. «По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Послание евреям 2, стих 8. «Все покорил под ноги Его, когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Поэтому ничего случайного не бывает, но все происходящее идет по Божьим путям, либо под Его водительством, либо с Его допущением». Ни в коем случае мы не можем разделять взгляд таких людей, которые Божий план спасения видят как нанизывание друг к другу событий, которые получаются из действий и реакций. Хотя это трогательно звучит, если наше чувство охватывает при этом возбуждение. К примеру, когда злой Каин убил Авеля, и этим самым Божий план с Авелем был перечеркнут, и что же тогда? Бог должен был найти другое решение и по этой причине избрать Сифа, хотя это чувство соответствует нашему человеческому мышлению, но Божьи мысли намного выше. Исайя 55, стих 9. «Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Все, что когда-либо происходило или произойдет, Бог знает от вечности и все включил в свой святой план спасения. Он придет к цели, и его совет или решение будет исполнено. В своей бесконечной мудрости Бог нашел пути спасения и так их подготовил, что в них он предусмотрел все будущие события, которые на основании силы Его предвидения прошлой с нашей точки зрения вечности, все были уже настоящими. Короче говоря, все будущее Бог видел настоящим. Бог является вечным Богом. Он находится вне времени, потому что время и истечение времени являются свойствами видимого творения. 2 Коринфянам 4:18. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Все они созданы Богом. Но так как человек является частью Божьего творения, то на основании своей плоти он связан со временем. Человек, значит. Для Бога будущая вечность постоянно является настоящим. На основании этих познаний пророчество становится понятным. Под водительством Божьего Духа пророки слышали, видели и воспринимали, то есть получали события с точки зрения Бога, то есть в настоящем времени. Это качество пророчества частично находит свое выражение также в том, что многие пророческие высказывания следуют не хронологично, то есть следуют не в соответствии с истечением человеческого времени. Таким образом, одновременно описываются события, которые в нашей хронологии происходят в различное время. Итак, Божье изволение не является диктаторским, запланированным, предопределенным будущим. Твердо заметим себе это предложение. Еще раз повторяю его. Итак, Божье изволение не является диктаторским, запланированным, предопределенным будущим. В этом месте я должен сообщить всем детям Божьим, что в этом вопросе Кальвин, современник Мартина Лютера, сделал большую ошибку. Он неправильно понял Божье изволение. В противоположность тому, что я сейчас вам выше объяснил, Кальвин считал, что Бог по своему изволению диктаторским предопределенным образом запланировал все будущие события. Почему взгляд Кальвина был глубоко ошибочным? Потому что такое предопределение являлось бы обязательным исполнением Божьей воли без пространства для свободной воли человека и этим самым без пространства для действия Божьей милости. Следовательно, должно было бы быть только рабское послушание, поэтому и не должно было бы быть добровольного решения человека. А следовательно, не было бы прославления Бога на основании добровольности. Там, где добровольность и свобода ограничиваются, в той же мере ограничивается Божья слава. 1 Коринфянам 9:17. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение». На эту очень серьезную и грубую ошибку Кальвина я сделал в этом месте особое ударение, потому что некоторые верующие, не зная ни учения Кальвина, ни истинного библейского учения, поставили меня в один ряд с Кальвином. И знаете ли почему? По какому признаку? Потому что Кальвин точно познал, что дети Божьи не могут потерять спасение. В этом он прав, но это является библейским учением. Однако продолжим нашу тему. Если кто-то законным образом или со ссылкой на огненное озеро требует от кого-то особых действий, то этим самым он обворовывает Бога, потому что Бог благоволит только по отношению к добровольным жертвам. Псалм 118, стих 108. «Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня». В своем решении Бог предусмотрел также оснащение своих творений свободной волей, потому что в добровольном служении содержится намного большее прославление, чем в чисто послушном служении. Исход 35:29. «И все мужья и жены, из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу». Псалм 53, стих 8. «Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо». 2 Коринфянам 9, стих 7. «Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Значит, такого, который с радостью дает. Тот факт, что Бог все знает, не является ограничением свободной воли творений. Не падший в грех помазанный Херувим, ни первые люди после их падения в грех не могли уклониться от полнейшей личной ответственности в отношении своих действий. Хотя Бог заранее знал и знает, как будет действовать его творение, и в своем мудром предвидении имел или проявлял по этому вопросу заботу, чтобы, несмотря на пути заблуждения, сохранить и показать человеку открытый путь ко спасению. Однако Божье творение, которое не знает предведения Бога, со стороны Бога не ограничено в своих действиях, основанных на собственной воле. Но эти действия ограничены на основании рабства греха. Иоанна 8:34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Цель, то есть цель Бога. Центром и вершиной вечного совета, то есть решения Бога, является прославление Бога через Его Сына, которого Отец поставил наследником всего, как читаем в послании евреям 1:2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Все, что Бог говорит и делает, служит этой цели, потому что Он является начальником и завершителем всего. Он является также Альфой и Омегой. Псалм 118, стих 91. «По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Послание евреям 12, стих 2. «Взирая на начальника, то есть инициатора или зачинщика, и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия». Откровение 1:8. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Да, все творение, как видимое, так и невидимое, совершено для и через Сына, как читаем в Колоссянах 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». В Сыне и через него Бог ищет сегодня плод, и всякий плод, найденный для вечности, Бог в вечности прославит и продлит с возрастанием. Первое послание Коринфянам 15:28. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем в вечности». Все сотворено через Него, и все носит почерк Бога. 1 Коринфянам 8:6. «Но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им». Иоанна 1:3. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Псалм 8, стих 4. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил». Псалм 18, стих 2. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Равным образом, как Сын является образом и сиянием славы и существа Бога, и как в Сыне мы познаем Отца, точно так мы находим откровение Бога в Его творении, ибо через Него создано все. Евреям 1:3. «Сей будучи сияние славы и образ ипостась Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших воссел одесную престола величием на высоте. Иоанна 14:9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Римлянам 1, стихи 19 и 20. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Как следствие, мы описываем хронологическое истечение событий, которые происходили и еще будут происходить в невидимой, то есть в вечной, и в видимой, материальной, приходящей области. 2 Коринфянам 4:18. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Небесные вещи. От хронологической последовательности для Божьего творения мы в первую очередь приходим к сотворению небесных вещей. Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах». При этом мы должны исходить из того факта, что Бог из вечности является славным и удивительным. Лично ради Него не было необходимости в каком-либо изменении. Но осуществление Божьего совета означало изменение и в небесных вещах. Об этих тогдашних небесных событиях Слово Божие дает нам мало непосредственных сообщений. Но кое-что можно по этому вопросу сказать, потому что земные вещи являются прообразами небесных. Послание евреям 9, стихи 23 и 24. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные, лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». При этом мы знаем, что такое толкование Слова Божьего нуждается в величайшем сдерживании по той причине, что учителя подвергнутся большему осуждению, как читаем в Иакове 3 стих 1. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». При размышлении о том, как было тогда, Святой Дух приводит прежде всего туда, где Слово Божие описывает нам о небесных вещах или понятиях. Первое – Божий трон, второе – небесное святилище и третье – ангелы. В отношении Божьего трона, как мы читаем в Псалме 92, стих 2, «Престол Твой утвержден искони, Ты от века». Бог всегда имеет первое место, но трон имеет значение лишь с того момента, когда возник иерархический порядок, то есть тогда, когда возникли подчиненные Богу творения. Поэтому трон, как место господства, возник только в связи с появлением ангелов. Иеремия 17, стих 12. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Псалм 102, 19. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Подобное мы можем также сказать о небесном святилище. Исайя 57, 15. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его». Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Святилище является местом служения для прославления Бога. Псалм 28:9. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.